Здравствуйте, друзья! Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь на Бусти подкаста «Ход котами». И это новый выпуск давно забытого формата «Монокод». Выпуск этот спонтанный, на самом деле, и происходит он просто потому, что вы несколько раз просили меня об этом в комментариях, на стримах, в чате и так далее. Именно сделать выпуск «Монокота» про какую-нибудь клевую пошаговую тактику. Но проблема даже не в том, что в последний год у нас с ребятами не очень много времени на то, чтобы делать много контента для Boosty, а проблема даже в самом жанре, потому что то, что выходит сейчас, то, что выходило за последние там несколько лет в этом жанре, оно либо прям совсем никуда не годится, либо неплохое, но не заслуживает какого-то отдельного спича, отдельного выпуска. И поэтому я сделал стратегическое решение и подумал, а почему бы нам с вами, друзья, не поговорить про первую пошаговую тактику в моей жизни, которая, в общем-то, во многом определила мои вкусы и направление мысли в видеоиграх. Речь идет про великую игру, которая называется XCOM UFO Defense, она же XCOM Enemy Unknown, как она была известна в Европе. Что тут можно сказать? Дело в том, что так как у меня отец программист, и он этим занимался задолго до многих из вас и нас, соответственно, у нас дома компьютер появился практически сразу, как я родился. И, конечно, были какие-то игры. И, конечно же, я, сидя на горшке, и это буквально, это не метафора, сидя на горшке, посматривал на монитор, во что играет отец, и потом уже там немножко в более старшем возрасте, но все еще будучи дошкольником, дорвался сам и начал изучать этот чудесный мир видеоигр. XCOM была на самом деле одной из первых моих игр в жизни, что, конечно, сильно определяет сознание, потому что это была не аркада, ни какой-нибудь Road Rush, ни Mortal Kombat, ни вот эти все игры на денди. Это была хардкорная, зубодробительная стратегия, аналогов которой на самом деле не очень много. Но мы об этом поговорим позже, про аналоги. Давайте сначала небольшую историческую справку. Существовали два брата по фамилии Голлоп, Ник и Джулиан. Они сделали такую игру, как Laser Squad. В 88 году она вышла для компьютеров ZX Spectrum, если это вам о чем-нибудь, дорогие дети, говорит. И это была такая достаточно линейная, помиссионная, пошаговая тактика, вот чистая, без примесей. Там был определенный сюжет. То есть повстанцы боролись со злой корпорацией Марсек. Ну, это вообще было тогда модно, на самом деле, потому что, ну, вы понимаете, 80-е, киберпанк, Blade Runner, злые корпорации, нейромант. Это все как раз расцветало тогда. И, собственно, игра показалась довольно неплохо. И братья решили сделать сиквел. Они начали его делать, да, там какую-то первую демку собрали. Ну, то есть примерно такую же, как первую часть, просто покрасивее. И стали искать издателя. Ходили по нескольким издателям и в итоге подписались с небезызвестной корпорацией MicroProse. Если вы не знаете, кто такие MicroProse, это люди, которые издавали Sid Meier's Civilization. И в этом как раз заключалась небольшая проблема с издателем. Дело в том, что издатель в целом был согласен взять эту игру под свое крыло, но опасался, что на фоне их же цивилизации Второй Laser Squad, типа простая помиссионная тактика, будет выглядеть бедновато. И, собственно, из-за этого Джулиан Голуб решил игру несколько разнообразить. И он начал добавлять фичи, одну, вторую, стратегическую, добавил энциклопедию, как в Циве. И в итоге поменял даже сеттинг и сюжет игры. Он вдохновился британским сериалом НЛО и, значит, представил на суд, значит, Microprose игру уже с названием XCOM. Значит, про что это была игра, если вы вдруг не знаете, хотя не знать это сложно, это все-таки одна из таких базовых для индустрии игр, на которые ссылаются все, да, знаете, как Лавкрафт в литературе, типа, мало кто уже читал Лавкрафта, но безошибочно все считывают ссылки на него. Вот здесь то же самое. Значит, XCOM, действие ее происходит в 1999 году, и в связи с участившимися случаями, значит, появления неопознанных летающих объектов, летающих тарелок, похищений людей, похищений животных, мировая общественность забеспокоилась, и, значит, была создана такая межнациональная организация XCOM, которая должна была бороться с пришельцами, изучать пришельцев и, значит, защищать нашу родную планету. Как из себя представлял опыт игры в XCOM? Мы, конечно, сейчас уже, знаете, привыкли, в принципе, к жанрам, то, что все игры делятся на жанры, да, вот это вот стратегия реалтаймовая, это экшен-РПГ, это иммерсивный шутер, и вот не шаг влево, шаг вправо, расстрел. А тогда было немножечко другое время, это зачастую 90-е в видеоиграх описываются как эпоху великих географических открытий, когда люди приходили, просто садились кодить и создавали новые жанры из ничего просто. На самом деле не из ничего, конечно, они тоже чем-то вдохновлялись, какими-то там настольными играми, фантастическими книгами, фильмами, сериалами. Но дело в том, что они тогда исходили, точнее, разработка тогда исходила несколько из иных причин, да, чем сейчас. То есть ты сейчас, да, такой подумал, я хочу сделать point-and-click квест, или там, я хочу сделать трехмерную RPG, и потом начинаешь придумывать, а про что будет твоя RPG, в каком сеттинге, с каким сюжетом и так далее. А тогда исходили из того, какая у нас может быть идея, и что игроку понадобится для этого делать. То есть, чтобы вы понимали, до XCOM не существовало симулятора межнациональной кампании по борьбе с пришельцами. Вот, то есть, они придумали это сами с нуля. И игрок, когда за нее садился, он не понимал, что его ждет. И нельзя сказать, что игра тебя как-то прям обучала, потому что тогда вообще было тоже принято несколько иначе делать. То есть ты покупал коробку, в ней бумажный мануал, ты его читал и садился играть. Это в идеальном мире, где-нибудь, не знаю, в Остине, штат Техас, наверное, ты мог купить коробку с XCOM. Но в России 90-х ты, значит, у тебя либо были дискеты, либо у тебя уже чуть позже был CD, какой-нибудь сборник, там, 300 лучших игр, на котором ты находил XCOM, устанавливал его, включал и разбирался, мать твою, сам. Игра тебя сразу кидает на главный стратегический экран, это, собственно, модель земного шара, полностью такая смоделированная, со всеми странами, с океанами, с границами, с столицами, со всеми делами. И с каким-то там интерфейсом сбоку. И, собственно, игра тебе сразу предлагает заложить первую базу. И ты выбираешь, ты кликаешь в любую точку на земном шаре, просто в абсолютно любую. Хочешь в Северный полюс, пожалуйста. Хочешь Южный полюс, хочешь Африку, хочешь Европу. Куда угодно. Можешь еще максимально зазумить вот этот земной шар и поставить, прям, не знаю, в Подмосковье эту свою первую базу. И, но это важно. Ты вот запустив это не знаешь, но это уже важное решение, потому что твоя корпорация, вот эта твоя организация, не из воздуха берет припасы. Она финансируется. Финансируется правительствами всех стран. Что важно, что значит, каждая страна должна быть защищена. Естественно, на первых порах это просто, ну, физически невозможно. У тебя одна база, ты ее строишь, и как бы у тебя есть какой-то первый базовый радар на этой базе, который покрывает какое-то небольшое расстояние, в котором ты можешь засекать вот эти вот самые НЛО, летающие тарелки пришельцев. Соответственно, все остальные страны остаются как бы беззащитными. Но тут тоже, тут такая история, что в отличие от многих современных игр, XCOM дает тебе все базовые нужные тебе инструменты сразу. То есть, если тебе, ну, как бы это, ты можешь себе это экономически позволить, если ты там где-то там затянешь пояса, что-нибудь продашь, то ты можешь заложить новую базу уже сразу. Где-нибудь в Америке, например, если у тебя первая в Европе. Вот, и уже как-то, значит, побольше площади покрыть. Но это все стоит денег. Все в этой игре стоит денег. Истребители стоят денег, база стоит денег, ученые стоят денег, инженеры стоят денег, солдаты стоят денег, пушки стоят денег, и что еще важно, боеприпасы стоят денег. В отличие от ремейка, о котором мы, наверное, чуть-чуть, наверное, поговорим, в оригинальном XCOM считаются боеприпасы. Вот вплоть до последнего патрончика все учитывается в твоей смете, в твоем бухгалтерском отчете. И да, это, за этим надо следить. Вот. Соответственно, ты строишь базу. У тебя уже есть какое-то количество базовых там построек. У тебя есть казармы, где отдыхают твои солдаты. У тебя есть склад. У тебя есть три ангара, в которых у тебя два истребителя и один транспортный самолет. И у тебя там тоже какие-то по мелочи вещи, там лифт и так далее. И, соответственно, на Землю начинают прилетать пришельцы. То есть прилетает, как тебе, значит, высвечивается сообщение, радар засек тарелку. И поначалу ты мало что знаешь о том, типа, почему они прилетают. Они могут похищать людей, похищать скот, просто разведывать, летать. Они могут с доставкой лететь на свою секретную базу, о чем ты узнаешь позже. Ты пока не знаешь, ты не знаешь ничего, кроме того, что вот у тебя есть кнопка «Отправить истребитель». И ты можешь отправить истребитель. Он в реальном времени, значит, вот летит по глобальной карте. А важно, что игра вообще происходит полностью, ну, в реальном времени. То есть у тебя есть основной какой-то этот режим, в котором ты можешь, не ускоряя время, ну вот, наверное, играть лет 40 подряд. Но, к счастью, есть несколько таймеров, ты можешь ускорять время, чтобы быстро что-то там исследовалось, долетелось, там, или просто тебе нужно до конца месяца промотать, зарплату получить и так далее. Вот, и значит, летит в реальном времени истребитель, происходит небольшая мини-игра, в которой ты можешь выбрать, на каком расстоянии ты будешь держаться от НЛО, из чего будешь стрелять, насколько ты будешь агрессивен в этом. И если все идет хорошо, а поначалу обычно все идет хорошо, потому что первые тарелочки, они маленькие, тарелка либо уничтожается в воздухе, если она совсем мелкая, там в нее ракета попала, там игра как-то это рассчитала внутри себя, под капотом. Вот, то либо она взрывается, либо ты ее сбиваешь, и на дело вылетают твои, значит, солдаты. И, соответственно, солдаты генерируются случайно, но у них есть имя, фамилия у каждого, у них есть свои характеристики, и есть какое-то, знаете, такое тонкое ощущение, как будто бы, возможно, это ты себе сам додумываешь, но такое ощущение, что у них есть характер. Это уникальная вот в XCOM такая история, когда ты прикипаешь к своим юнитам, потому что это не абстрактные какие-то танки на глобальной карте, да, или и не потому что это наемники из Jagged Alliance, у которых там сюжетно прописан характер, а просто вот эти болванчики, они из-за того, что в бою действует сложная система там и прицеливания, и морали, и того, и сего, они как-то немножко по-разному себя ведут, и ты начинаешь это запоминать, типа, что вот этот вот черт, он обязательно с первого раза промахнется, этот, наоборот, стреляет вообще, он спокойный, как танк, этого лучше не пускать на там большое количество врагов, потому что он точно испугается и убежит, и ты как, короче, начинаешь, просто ты их запоминаешь, ты начинаешь с ними разговаривать во время игры. А, собственно, что происходит во время игры? Это, ну, традиционный, на самом деле, тактический бой. Ну, традиционный для нас с вами сейчас. Вот, тогда это было, в общем-то, тоже не то чтобы распространенная вещь. То есть это пошаговая тактика, в которой есть твой ход, ты управляешь своими солдатами, у тебя есть определенное количество очков действия у каждого, причем это не как в современных играх, типа там 2 очка действия, а их там, допустим, там 67, и там прицельный выстрел стоит 34, а выстрел навскидку стоит 15, присесть стоит 4, там, сделать шаг стоит 2, в общем, как-то так. Это, конечно, сейчас к этому довольно сложно привыкнуть, потому что очень много приходится проводить расчеты в голове, типа, так, я сейчас успею ли выстрелить, потом спрятаться, но, с другой стороны, и тут, наверное, ну, пора начинать сравнивать с ремейком, который сделали Firaxis в 2012 году, и который навсегда изменили подход, в принципе, в тактических боевиках такого толка. У тебя такая система с большим количеством очков действий, она на самом деле позволяет тебе шире как-то... Она тебе позволяет... как-то шире действовать, то есть у тебя появляется больше тактических вариантов, да, то есть если в современной игре, типа, ты можешь на один ход побежать, на второй ход выстрелить, и ты не можешь потом после этого вернуться назад. Здесь ты можешь так рассчитать, что ты успеешь, короче, вот на этом ходу я взведу гранату, поставлю еще таймер, а на следующем ходу я выбегу из-за угла, кидаю ее влево, в того я стреляю навскидку и еще успею убежать назад. То есть это была прям очень-очень глубокая система, в которой ты мог действовать очень свободно. Все на самом деле зависело от твоей фантазии, от твоей смекалки. Что очень важно, особенно на первых порах игры, потому что концепция на самом деле, ну вот если так задуматься, она довольно несправедливая по отношению к игроку, потому что, по сути, ты сражаешься с инопланетной расой, которая намного выше тебя в развитии. И если поначалу это не чувствуется особенно, потому что, ну, типа, ты вылетаешь на миссию, у тебя там, допустим, 8-12 человек, а на карте у тебя встречают 3 сектоида, вот такие обычные вот эти серые головастики с большими головами, с большими глазами, как в классических всяких фильмах, сериалах. Вот, и в общем 3 сектоида с плазменными пистолетами и типа немножко такие потерянные. Ты еще не знаешь о том, что у инопланетян есть своя иерархия, у каждого инопланетянина есть своя должность в этой иерархии, свой опыт. И, скорее всего, ты, короче, встречаешь каких-то вот прям вот базовых либо пехотинцев, либо каких-нибудь там навигаторов максимум. И довольно быстро их выносишь. Если тебе повезло, опять же, да, там тебе может глобально в этой игре не повезти. Допустим, там нет такого, как в современных тактических играх, когда ты, значит, продвигаешься отрядом, он, значит, красиво в катсцене высаживается, потом ты должен сделать пару ходов, ты увидел врага, враг, значит, как-то тоже себя в катсцене показал во всей красе, спрятался в укрытии и начался бой. Нет, здесь просто, ну, ты как бы, ты вылетаешь на местность, в которой есть враги. Они могут быть где угодно. В том числе, вот ты вот у тебя, значит, сел вот этот твой транспортный корабль, он может, блядь, уже под трапом где-то сидеть, тебя ждать, и ты делаешь первый шаг на улицу, и просто вот из темноты вылетает выстрел, этот зеленый сопли из плазменного пистолета, и первый же твой солдат умирает сразу нахуй. Это не выдумки, это не какой-то супер-хардкор режим, это в XCOM просто может произойти, просто потому что это может произойти. Вот, и, соответственно, о чем я говорил, о том, что первых там каких-то сектоидов ты выносишь достаточно быстро, но так как, опять же, в игре есть искусственный интеллект, который на тебя как-то реагирует и на твое хамское поведение, ты быстро можешь обнаружить, что и тарелки стали побольше прилетать, и солдаты там более подготовленные. А еще они начинают пользоваться всякими способностями и устройствами, о которых ты ничего не знаешь. И, собственно, вот этот вот подзаголовок «Враг неизвестен», он очень круто передает вот это вот ощущение, когда ты первый раз играешь в XCOM, и ты не знаешь, нахуй, что тебя ждет. Сектоиды, ладно, ну, типа, да, там простые головастики стреляют из пистолета, да даже сектоиды через какое-то время начинают пользоваться психическими способностями и могут там внушить страх твоим бойцам, они там побросают оружие и убегут. Или вообще взять под контроль твоего персонажа, он начинает стрелять в спину своим. Тоже вот совершенно это может произойти неожиданно. Никакого туториал-окна не появится. Никакой катсцены с объяснениями, что же происходит. Это просто происходит на твоих глазах. Ты должен понять, что происходит. Ну, там есть какие-то текстовые логи небольшие. Но как ты должен реагировать? И ты очень быстро обнаруживаешь себя в такой ситуации, что ты противодействуешь прям какой-то вообще неостановимой нахуй силе своими какими-то простыми мужичками в комбинезонах. Поэтому в этой игре существует, собственно, вот этот вот стратегический режим, и самое ключевое в нем — это исследование, потому что с каждой успешной операции ты привозишь просто все, что можешь там найти. Слава богу, это происходит автоматически, это не надо руками собирать в инвентарь персонажем. Просто ты вылетел, там всех победил, улетел с миссии, и ты, значит, там привез 15 кусков железа из вот этой вот обшивки НЛО, привез 3 пистолетика, 4 обоймы к нему, там какую-то круглую непонятную хуйню, которая там непонятно, что будет, если ты нажмешь на кнопку на ней. И, соответственно, у тебя есть отдельное подразделение ученых, которым ты можешь дать задание, вот я хочу исследовать вот это, как оно работает. Сразу пользоваться благами инопланетной цивилизации нельзя. Нужно провести так называемый реверс-инжиниринг. То есть у тебя ученые разберут этот плазменный пистолет, поймут принцип, по которому он работает, и как бы скажут, вот, теперь мы, короче, можем это перенастроить, вот это вот будет работать вот так, и ты можешь теперь этим пользоваться. Причем, что насколько XCOM 1 был хардкорный, ты изучаешь плазменный пистолет пришельцев и такой, ну я возьму его сейчас на следующую миссию. И ты, короче, выходишь и из корабля и понимаешь, что ты не можешь стрелять, потому что ты изучил пистолет, а не обойму к нему. Обойму надо изучить отдельно, чтобы мочь, значит, ее использовать и производить. У тебя также есть инженеры, которые могут, да, воспроизводить нужную тебе аппаратуру. И, собственно, у тебя есть офигительный вот этот простор, потому что ты будешь изучать в первую очередь. То есть тебе нужно что? что тебе нужно? Ты будешь изучать сплавы вот эти вот инопланетные, чтобы броню себе сделать получше? Или ты изучишь лазерную винтовку? Или ты изучишь гранаты? Или ты начнешь исследовать вот психологию, вот эту, ну, психологию, блядь, психические способности пришельцев, чтобы самому брать под контроль? Вот. И опять же, да, игра тебе не говорит, как правильно, как нужно. Она просто дает тебе инструмент. Причем инструментов даже больше, чем ты рассчитываешь, потому что если ты зайдешь в самом начале игры, поставив первую базу на местный рынок, ты обнаружишь, что ты можешь купить танк себе, мини-танк, который ты можешь взять себе на миссию, который, ну, типа, понятно, что его тоже, он не бессмертный, его могут уничтожить, особенно там плазменным оружием, это сделать несложно, но он, во-первых, он примет огонь на себя, он там кого-то, в кого-то выстрелит, а солдаты это важный ресурс, потому что они растут в уровне, они получают звание, там, сержант, лейтенант и так далее. И как бы чем они опытнее, тем они лучше сражаются, и, соответственно, тебе их нужно тоже как-то беречь. Ну и плюс ты уже, короче, естественно, привязался к ним, ты уже придумал, что вот, короче, вот эта снайперша ебется вот с этим пулеметчиком обязательно после каждой миссии. Вот, и ты просто так не готов их терять. И, соответственно, да, вот, и главное, что происходит на глобальной карте, это начинается вот эта гонка, потому что все больше прилетают тарелок, начинаются отдельные миссии под названием «Террор», это когда пришельцы, совсем охуев от твоего наглого поведения, от того, что ты даешь сдачи, еще чего-то, блять, охуел, они начинают нападение вот прямо на городские кварталы, и там будут и помимо твоих солдат и пришельцев еще мирняк суетиться, который тебе надо все-таки как-то по мере сил спасать. При этом появляются все новые виды врагов, появляются такие страшные мрази, как хризалиды, блять, я до сих пор это помню, это, короче, помимо того, что это была, ну, там, очень интересная игра, стратегическая, тактическая, XCOM в детстве моем был страшным, нахуй, хоррором, ужасным, блять, потому что, во-первых, экран Hidden Movement меня пугал до усрачки, потому что ну, типа, в игре есть вот этот туман войны, то есть ты идешь, сделал ход своими противниками, там, нажал на конец хода, и у тебя дальше экран «Скрытые перемещения», и ты слышишь «топ-топ-топ-топ», открылась какая-то калитка, потом «пью», выстрел какой-то, и ты не понимаешь, кадо, что, где эта мразь ходит? Это ладно, потом на террорах или на обычных миссиях появляются хризалиды. Это, блядь, такие мрази, нахуй. Это, короче, такая черная, прямоходящая, панцирная мразь, такая насекомая, блядь, с хоботком, которая, во-первых, практически непробиваемая для пулевого оружия базового, а они еще, к счастью, не умеют там атаковать издалека, у них только мели. Но при этом, когда они атакуют вблизи твоего бойца или мирного жителя, они его заражают. И он некоторое время ходит как зомби. Такой, там у него меняется моделька. Он такой, у него так зеленые слюни текут изо рта. Он облысел, он страшный мутант какой-то. И ты начинаешь по нему палить, потому что он у тебя отображается как враг. И спустя несколько попаданий с него, короче, вот эта вот вся плоть человеческая мерзко сползает, и под ним такой же хризалит. То есть они так размножаются, они, короче, ударом вот этим вот откладывают в тебя яйца, которые супер быстро там развиваются. Это ужас, нахуй, просто. Это ужас, ну, как бы, и с точки зрения, ну, человеческого такого обычного страха. И это ужас с точки зрения тактики, потому что, блядь, нельзя, нахуй, просто им попадаться. А, ну, как бы, на открытых пространствах ты еще можешь его издалека заметить. А где-нибудь, когда ты по каким-нибудь складам ползаешь, то нет, извините меня. Вот. При этом в тактическом режиме еще полное разрушаемое окружение, то есть ты нигде не можешь чувствовать себя в безопасности, там враг кинул гранату, снесло пол стены, короче, и тебя накрыло потолком. Все, что угодно может произойти. Вот эти пришельцы летать умеют. Вот эти пришельцы берут под контроль на раз-два. Вот этих хер убьешь просто, они бронированные. И поэтому приходится вот участвовать в этой гонке. Быстро-быстро просто скупать ученых. Изучать все, что может тебе помочь как-то в этой борьбе. И в какой-то момент, если ты успешно играешь, у тебя происходит некое плато, когда ты уже там в каком-нибудь скафандре третьего уровня, с плазменными тяжелыми винтовками. В принципе, начинаешь довольно легко выносить врагов. Но тоже ты до этого уровня тебе нужно не только вот геймплейно чисто прокачаться, тебе нужно прокачать твою голову, блядь. Ты должен понять, как это все работает. Ты должен, например, когда ты откроешь вот эти все психические умения, телепатию, ты понимаешь, так, вот я должен зайти в характеристики своих бойцов. Вот этих вот я против сектоидов не посылаю, потому что они слабы разумом, их возьмут под контроль. Вот этих наоборот они пойдут, это будет отдельная у меня команда зачистки вот для вот таких вот психических пришельцев. А вот эти будут наоборот мочить обычных, которые там, солдат. Поэтому я их вооружу какими-нибудь хэви, там, ракетами, плазмами и так далее. Вот. Потом открываются и новые слои. Тебе нужно базы пришельцев захватывать. А самое страшное — это нападение на твою базу, блядь. Это просто... Это причем сделано очень круто в том плане, что у тебя есть экран твоей базы. И там ты по клеткам размещаешь разные отсеки. Здесь будет хранилище, здесь будет тюрячка для пришельцев, которых можно и нужно брать живыми в какой-то момент, чтобы допрашивать их, чтобы узнавать информацию. И, соответственно, вот эта вот база, именно как ты ее построил, именно такой и будет уровень. То есть ангары там же, где у тебя вот на экране базы находится. Тюрячка там же, склад там же. И у тебя на твоей же базе бродят эти уроды, и ты должен отбиться. А особенно это опасно, когда у тебя, знаешь, какая-нибудь основная команда, там, Dream Team, улетела на миссию, она там не успевает просто долететь назад, а у тебя остались какие-то новобранцы в трусах с пулевыми пистолетами, и надо как-то отмахаться. Короче, эмоции эта игра дарит бездну. Это вот, знаете, эта игра... Почему мы любим вот всякие Immersive Sim, да, там, типа Prey? Это вот игра, в которой есть некие системы, геймплейные, механические, физические, которые работают и которые разнообразят тебе игру, потому что ты не знаешь, что может произойти в следующий момент. Типа вот это сыграет так-то система, эта система сыграет так-то, и произойдет что-то, и ты не знаешь что. И вот XCOM — это такая иммерсив тактика, иммерсив стратегия глобальная, потому что тебе еще надо следить за тем, чтобы каждая страна там не ушла обиженной, потому что если все страны пошлют тебя нахуй, это автоматически означает гейм-овер, потому что страна, которая выходит из проекта XCOM, она подписывает мирный договор с пришельцами, типа «прилетайте, мы сдаемся». Вот, поэтому, да, это была такая, ну, совершенно чумовая игра, в которой я провел... Вот хорошо, что в нашем детстве не было Стима, потому что если бы я посмотрел, сколько я часов провел в первый XCOM, я бы ёбнулся, мне кажется. Вот, соответственно, XCOM тоже породил и продолжение, и подражателей. Но там была такая система, что, во-первых, вышел сначала сиквел Terror from the Deep, где, по сути, действие перемещалось под воду. Типа, оказывается, что на Земле была еще какая-то цивилизация пришельцев, которая затаилась под водой, они там с жабрами все, и ты, короче, новый XCOM, надо все заново изучать. Но, типа, система все та же, движок все тот же. Ну, то есть, по сути, это, знаете, как вот сейчас бы сказали, перерисовали текстуры. Плюс она была какая-то сломанная, у них было там много багов, там непроходимость какая-то местами. Потом в 97-м был XCOM Апокалипсис. Это была вообще отдельная история. Это очень прикольный был проект про... Не про вот этот вот глобальный XCOM, про Землю, там, про вот эту вот Африка, Европа, а про такой мегаполис будущего. Один большущий город, который ты должен защищать. И ты, по сути, такой, ты не спонсируешься там, целыми странами, а ты получаешь заказы буквально, да, то есть, типа, там, какая-то корпорация тебе звонит, говорит, алло, у нас, короче, на складе пришельцы жрут проводку. И ты выезжаешь по этому городу, у тебя есть там разные виды автомобилей, фургонов, значит, высаживаешься, и начинается вот этот классический XCOM. Да, но прикол там в том, что тебе нужно было лавировать и выстраивать отношения с разными корпорациями, в том числе, кстати, с корпорацией Марсек, той самой из Laser Squad, с которой мы начинали сегодня. Там некоторые производят оружие, некоторые производят броню, и тебе, чтобы как бы, ну, они тебе стоимость не повышали, тебе нужно быть аккуратным, тебе нельзя просто прийти и разрушить весь уровень ракетами, надо с уважением относиться к заказчику и так далее. Вот. А после третьего XCOM, вот после апокалипсиса, началась какая-то вот эпоха без времени, то есть когда сделали шутер по XCOM, где ты за какого-то робота бегаешь, стреляешь, ужасный. Сделали космосим про XCOM, где ты за истребителя играешь. Появилась куча подражателей без лицензии. Они стали называться UFO, а не XCOM. Но как бы они пиздили основную идею, просто делали ее, ну, плохо. И там были вот эти все UFO Aftermath, Aftershock, Afterhuy, Afterchlen, Afterjopa. Их было очень много. Опять же, они у нас, по-моему, 1С-ом сдавались. Но играть в это было невозможно. И на самом деле... Низкий поклон Firaxis, которые... Вот представьте себе, ну, то есть сейчас как бы немножко смылись вот эти границы, то есть люди уже играют там в изометрический RPG на Switch'е, играют в RTS на Xbox'е, и как бы всем уже насрать, на чем ты играешь. А тогда, ну, вот начало десятых, строгое деление, вот это консольная игра, вот это вот ПК-игра, вот это пусть мы немцам каким-то отдадим эту разработку, а сами мы сделаем консольную игру, это должен быть шутер обязательно от третьего лица, значит, с укрытиями и так далее. И представьте себе, в 2012 году Firaxis, авторы современной цивилизации, выпускают ремейк XCOM Enemy Unknown на консолях с управлением геймпадом. Они переначали боевую систему. Они там сделали 2 очка действия. Они сильно все это дело упростили, сделали удобным. Но при этом они сделали это все красивым, трехмерным, с катсценами. Вот так, чтобы, короче, как говорится, лох столбенел. Чтобы, значит, современный геймер восхитился. И геймер, кстати, восхитился. У него приличные продажи. Да, XCOM 2 был тоже вполне успешным. И который там, я помню, я, к сожалению, сейчас не ознакомился перед записью с цифрами, но я помню, что у них XCOM 2 стартовал лучше, чем типа 3 последние цивилизации. Вот что-то такое там было по стартовым продажам. Вот, и, соответственно, XCOM 12 года, он изменил, в принципе, подход к тактическим играм современным. То есть, во-первых, все спиздили систему с 2 очками действий. Ну, все, просто каждая собака. Кто-то начал на нее что-то настраивать, кто-то просто оставил ее как есть. Но вот чтобы вот это вот классическое, у меня есть 83 очка действия, это практически уже никто не использует, кроме Jagged Alliance 3, светлые и вообще земля пухом, короче. Да. Поэтому, да, здорово, на самом деле, что XCOM до сих пор жив. На самом деле, нижайший поклон Firaxis, что они его переизобрели. Но, к сожалению, конечно, уже очень давно нового XCOM у нас с вами нет. И как бы все еще пытаются делать какие-то свои клоны люди, да. Есть игра Xenonauts, ужасное название, ужасная, страшная, блядь, некрасивая игра, которая выглядит хуже, чем XCOM 94 года, блядь. Ну, типа, я все понимаю, да, то есть они как бы, почему появились ксенонавты. Они посмотрели на ремейк от Firaxis, сказали, это слишком просто для нас. Мы хотим вернуть хардкор в XCOM и делают свой, но такой уродливый, блядь, такой неудобный. И в раннем доступе он находится, каждый, вот там сейчас вторая часть, она находится, мне кажется, лет 5 уже в раннем доступе, все никак они не доделают. Ну, в общем, ну, невозможно. При этом сам Джулиан Голуб, кстати говоря, вот один из этих братьев, которые придумали оригинальный XCOM, они, точнее он, Джулиан, недавно выпустил, значит, свой новый XCOM, значит, он посмотрел на этот ремейк, сказал, сейчас я вам покажу, как надо, и сделал вот этот Phoenix Point, который тоже, что иронично, спиздил тактическую систему из фираксисского XCOM, спиздил оттуда интерфейс, но просто он навалил еще сверху большую кучу лора, дополнительных механик, возможность там прицелиться от первого лица. Ну, короче, навалил херни, в которой уже на самом деле не очень... Не то, что не хочется разбираться, еще игра такая некрасивая. То есть она трехмерная, она как вот современный XCOM, да? То есть там все в 3D, значит, все разрушается, вот эти все системы укрытий. Но нет, блядь, никакого просто желания в это играть, потому что она, ну, некрасивая. Вот именно вот арт-дизайн в полной пизде. Не знаю, короче, что не так вообще глобально пошло с этой игрой, но это часто так происходит, когда какой-то ветеран индустрии выходит и говорит, ой, я сейчас, блядь, я вам покажу, как мы в молодости делали, ну и делает какую-то залупу. Вот. Я очень надеюсь на какой-нибудь новый XCOM от Firaxis. Мне кажется, что они вот между первым и вторым очень лихо переначали формулу, здорово перепридумали мету, и мне кажется, они могут в третий раз такое провернуть, но вот если им как бы там дадут нужный бюджет, время и так далее. Я на это очень надеюсь. Но XCOM 94 года, подводя какие-то итоги, главный его недостаток на самом деле это интерфейс. В нем по современным меркам чудовищно тяжело разбираться, потому что вот вы, короче, откройте любой скриншот, вот именно из тактического режима, стратегически еще более-менее, да, ты там, у тебя сбоку кнопки, там Base, Research и так далее, Intercept, типа там перехват и так далее, а вот в тактическом режиме ты смотришь, блять, вот этот вот человечек перечеркнутый, он что означает? А вот этот человечек со стрелочкой, а вот этот человечек с перечеркнутой стрелочкой, почему, блять, интерфейс выглядит как экран, просто, не знаю, управление Боингом 747? Слишком много всего, слишком сложно. И ничего не понятно. Но, если дать себе труд разобраться, эта удивительная игра работает до сих пор. Ну вот в плане, вот работает, то ты запустишь ее, там прорвешься через вот этот вот порог входа, и он тебя не отпустит до самого конца, до полета, извините за спойлер, на Марс, чтобы уничтожить центральный мозг пришельцев. Так что такие дела. В общем, спасибо, что слушали. Было очень приятно вот эту всю пиксельную херобору вспомнить. Может быть, что-нибудь подобное еще в будущем запишу, если вы напишете мне об этом. Я всегда рад о такой хуйне поговорить. Спасибо, друзья. Всем хорошего настроения. Спасибо, что подписаны на Boosty. Всех люблю, обнимаю. Давайте, пока.